Анастасия Белова. Между «да» и «нет». Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения случайны. Страницы блока изготовлены с помощью ресурсов Repic.com. Издается в авторской редакции. Введение. В жизни каждого человека наступает момент, который физики называют точкой бифуркации, а обычные люди – роковым выбором. Это мгновение, когда привычное течение времени раскалывается надвое, и из одной точки начинают расти две абсолютно разные судьбы. Перед вами история Елены Морозовой. Обычной женщины, чья жизнь годами текла в предсказуемом ритме, пока однажды в предрассветных сумерках она не оказалась перед развилкой, где старые правила больше не работали. В этой книге две дороги, и они пойдут параллельно. На одной чаше весов – привычный покой, практичные решения и попытка сохранить то, что давно дало трещину. Это путь «нет». Путь, где каждый шаг кажется безопасным, но за каждым поворотом прячется тишина, которая со временем становится оглушительной. Но другой – риск, ответственность и пугающая неизвестность. Это путь «да». Дорога, где за право дышать в полную силу приходится платить тишиной собственного дома и покоем близких. Главы этой книги – как два зеркала, поставленные друг против друга. Вы увидите, как одно и то же событие, один и тот же человек и даже одна и та же вещь могут стать либо спасением, либо приговором, в зависимости от того, какой выбор был сделан вначале. Елена Морозова пройдет оба пути одновременно, и только в самом конце станет ясно, какая из ее версий станет ее подлинной историей, а какая лишь несбывшимся сном в пространстве между «да» и «нет». Глава нулевая. 5:55. Елена открыла глаза в 5:55. Будильник должен был прозвенеть через 5 минут, но она проснулась раньше, как всегда. Это происходило само, без усилия. Словно внутри нее давно работал механизм, который не допускал сбоев. Он не давал ей лишнего сна, не позволял задержаться между «еще можно полежать» и «пора вставать». 5 минут ничего не решали, но именно их он у нее отнимал, из принципа. Она лежала на спине, чувствуя затылком жесткость подушки. В спальне стоял застоявшийся запах, пыль от тяжелых штор, которые не стирали с прошлого лета, и сладковатый, навязчивый кондиционер для белья «Весенний луг». Этот запах держался здесь годами. Он не выветривался, не менялся, только оседал глубже, в тканях, в стенах, в привычке не замечать его. Рядом дышал Сергей, ровно, с легким свистом на выдохе. Этот звук был ей знаком до мельчайших нюансов. Она знала, когда он перевернется на бок, когда потянет на себя одеяло, когда на секунду задержит дыхание во сне. Это знание было точным, как привычка. За 18 лет семейной жизни почти не осталось неожиданностей. Все стало предсказуемым, ровным, выверенным, как схема лечения, в которой заранее известен результат. Жизнь по рецепту, с понятной дозировкой и ожидаемым эффектом, который уже давно перестал радовать. Елена встала. Босые ноги обожгло холодом линолеума. За ночь пол остыл. Холод пробрал до костей. В ванной она привычно, почти не глядя, ударила ладонью по дребезжащему выключателю. Старая люминесцентная лампа мигнула несколько раз, издавая звук умирающего насекомого. И нехотя залила кафель мертвенно-белым светом. Елена плеснула в лицо ледяной водой. Кожа отозвалась мгновенным спазмом. Но липкий серый сон, в котором она бесконечно бежала по длинному больничному коридору без дверей, все еще цеплялся за края сознания. На зеркале остались белые разводы от зубной пасты. Из отражения на нее смотрела женщина с аккуратно стянутыми в тугой пучок волосами. Это было лицо униформа, спокойное, чуть застывшее, с профессиональной полуулыбкой, которую она надевала вместе с халатом. Лицо, которое ничего не говорило о ней самой. «Тебе 40, Лена», – сказала она своему отражению. Голос был сухим, как пергамент. В этом звуке не было жалости, только констатация факта, похожего на окончательный диагноз. В 40 лет она должна была обсуждать сложные стратегии лечения на консилиумах, держать в руках нити чужих судеб, а не высчитывать, сколько смен в поликлинике осталось до зарплаты. Мечты о большой медицине, о настоящем спасении жизни остались где-то в старых зачетках с отличием, которые теперь пылились в картонной коробке под кроватью, зарастая мхом забвения. Сейчас ее реальностью был этот тесный санузел, капающий кран и предстоящая варка каши. На кухне она поставила чайник. Щелчок кнопки прозвучал слишком громко, как будто вместе с ним включился привычный ход дня. Она насыпала в кружку растворимый кофе, две ложки. Потом, подумав, добавила сахар, одну, как всегда. Горячая вода медленно залила сухие гранулы. Они всплыли, закрутились, растворяясь в мутной, неохотной воронке. Она смотрела на это дольше, чем было нужно. Этот вкус не менялся годами. И утро тоже. Она взяла кружку и подошла к двери в комнату сына. Полумрак был разрезан холодным синим светом монитора. В этом свете лицо сына казалось почти прозрачным, как будто из него убрали тепло. Он сидел, не двигаясь, только пальцы быстро и точно били по клавишам. Тяжелые мешки под глазами свидетельствовали о том, что ночь прошла не во сне, а в сражениях на пиксельных полях. «Макс, завтрак через 10 минут». Он не ответил. «Ты вообще ложился?» «Угу», – бросил он, даже не обернувшись. Ритмичный стук клавиш не прекратился ни на секунду. «Что, угу, ты опять не спал? Тебе в школу через пару часов». «Нормально все, мам, не начинай». Это «не начинай» оборвало разговор еще до того, как он начался. Она замолчала. Слова, которые она собиралась сказать, так и остались внутри. Неловкие, лишние, никому не нужные. Она вдруг поняла, что уже не помнит, когда он в последний раз говорил с ней сам. Не отвечал, а именно говорил. Она хотела сказать, что ее пугает этот свет, эта бледность, эти ночи без сна. Но знала, сейчас любое слово прозвучит как придирка, и разговор закончится еще быстрее. Для сына она давно стала частью интерьера, функциональным объектом вроде холодильника. Он должен быть полон еды, но разговаривать с ним не о чем. Между ними еще оставались слова, но связи уже почти не было. Только привычка обмениваться короткими репликами, как сигналами, которые никто по-настоящему не считывает. На кухню вошел Сергей в той же растянутой футболке, с помятым лицом и тяжелым, еще не проснувшимся взглядом. Он сел за стол, не глядя на нее, и сразу потянулся к телефону. «Кофе?» – она уже тянулась к банке, не дожидаясь ответа. «Давай». Он кивнул, продолжая листать экран. Они сидели друг напротив друга. Между ними стол, две кружки и пустое пространство, которое уже давно ничем не заполнялось. Сергей листал ленту. Елена смотрела в свою чашку. Единственным постоянным звуком был гул холодильника. Ровный, навязчивый, как фон, к которому привыкаешь и перестаешь замечать. «Бензин опять подорожал», – сказал он, не поднимая глаз. «И у матери на даче забор повалился. В субботу надо будет съездить». «Хорошо», – ответила она автоматически. «Ты чего такая с утра?» Он, наконец, оторвался от телефона и посмотрел на нее, коротко, оценивающе. «Опять не выспалась?» Она посмотрела на его руки. Он машинально крошил хлеб, не замечая этого. Когда-то ей казалось, что эти руки – ее опора, что рядом с ним все будет понятно и правильно. Сейчас в них не было ни опоры, ни силы, только привычка. И ожидание, что она останется такой же, удобной, предсказуемой, не требующей ничего взамен. «Все нормально, просто задумалась». «Задумалась она». Он усмехнулся, уже снова глядя в телефон. «Ладно, пошел». Разговор на этом закончился. Через некоторое время Елена вышла из дома. Дорога до поликлиники занимала 40 минут. Она шла привычным маршрутом, тем же, которым ходила уже много лет. Она могла бы пройти его с закрытыми глазами. Свернуть у магазина с облупленной вывеской, обойти лужу автобусной остановки, не глядя перейти двор между серыми панельными домами. Все вокруг было знакомо до автоматизма, и от этого почти не существовало. Люди шли навстречу, быстрые, молчаливые, с одинаковыми лицами. У каждого свое утро, свои мысли, но со стороны это выглядело как один и тот же повторяющийся кадр. Город работал без сбоев, как система, в которой все уже настроено. Движение, шум, люди. Никто не останавливался, никто не задавал лишних вопросов. Все просто продолжалось, и она тоже была частью этой системы. В поликлинике ее встретил знакомый запах – хлорка, старые бумаги и что-то еще, неуловимо обыденное. Этот запах нельзя было перепутать ни с чем. Он въедался в одежду, в волосы, в кожу и не исчезал даже дома. Иногда ей казалось, что она сама начинает пахнуть так же. «Елена Петровна, у вас уже сидят», – крикнула Светлана из регистратуры, не поднимая глаз от телефона. «Трое точно. И Евдокимова пришла. С давлением опять. Вы ей сразу направление к кардиологу сделайте, а то она вас часа на два займет». Елена кивнула и зашла в кабинет. Надела халат, застегнула пуговицы. Накрахмаленная ткань была жесткой, она словно стягивала грудную клетку, не давая сделать глубокий вдох. Каждый рабочий день превращался в конвейер. Давление, жалобы, рецепты, направления. Снова давление, снова рецепты. К 2 часам дня в ушах стоял непрерывный гул, похожий на шум помех в старом радиоприемнике. «Мы здесь просто перевалочный пункт», – сказала Ольга Дмитриевна, старшая медсестра, когда они присели выпить чаю в тесной коморке, заставленной коробками со шприцами. Ольга Дмитриевна работала здесь 30 лет. и ее лицо напоминало помятую медицинскую маску, серое, в мелких складках, не выражающее ничего, кроме бесконечного терпения. «Знаешь, Лен, я вчера поняла, я за 30 лет ни одного человека по-настоящему не вылечила. Я просто ставила галочки в картах, сопровождала их от одного кабинета к другому, пока они окончательно не рассыпались». «Это работа такая», – отозвалась Елена, глядя в пустую чашку, на дне которой остались коричневые разводы от дешевого заварного чая. «Работа. Или это мы такие? Вон Марина из детского, слышала? 42 уволилась, пошла на курсы реаниматологов. Муж орал, говорят, даже чемоданы ее к порогу выставил. Коллеги пальцем у виска крутили, мол, куда на пятом десятке в пекло. А она вчера заходила, сияет, как начищенный таз. Говорит, хочу хоть раз увидеть, как человек оживает под моими руками, а не как он медленно разваливается на запчасти». Елена промолчала, но внутри что-то дрогнуло. Короткий, резкий спазм, как при первом ударе дефибриллятора. «Как человек оживает». Эти слова застряли в голове, словно заноза под ногтем. После смены она вышла на улицу. Воздух был тяжелым, пропитанным сыростью, бензиновыми парами и запахом мокрой листвы, которая гнила прямо под ногами. Елена не пошла к остановке автобуса. Она не сразу поняла, что свернула. Просто в какой-то момент привычный маршрут закончился. У аптеки на доске объявлений среди выцветших объявлений выделялась брошюра. Слишком чистая, почти новая, как будто ее повесили только что. Курсы повышения квалификации. Анестезиология и реанимация. Прием документов до 15 сентября. Елена подошла вплотную. Бумага была гладкой и холодной. Этот холод почему-то ощущался сильнее, чем должен был. Она провела по ней кончиками пальцев, чувствуя, как внутри просыпается забытый, пугающий зуд. «Зачем тебе это?» – тут же включился в голове голос Сергея, холодный и рассудительный. «Тебе 40 лет. Будешь там самый взрослый среди вчерашних студентов. Реанимация – это ад, кровь и ночные дежурства. Ты там через неделю взвоешь. Сиди на месте, у тебя стабильная зарплата и пенсия не за горами. Не прыгай выше головы, больно падать». Она присела на скамейку рядом. Мимо с грохотом проехал трамвай, высекая из проводов сноп ярких, ядовито-синих искр. Они вспыхивали на мгновение, освещая серые фасады домов, и тут же гасли в сумерках. «Я и есть этот трамвай», – подумала Елена. «Еду по рельсам, которые проложили до меня. Искрю иногда от трения, но маршрут сменить не могу. Тупиковый путь». Брошюра в руках казалась неестественно тяжелой, словно была отлита из свинца. Елена закрыла глаза и на мгновение представила. Операционный стол, ослепительный свет ламп, от которого болят глаза. И та самая тишина, в которой слышен каждый удар сердца. Там нет места разговорам о подорожавшем бензине и заборах. Там есть только секунды, которые решают все. Она достала телефон. Экран был пересечен трещиной, через которую привычный мир казался надломленным, разделенным на до и после. Елена открыла календарь. «Завтра, 9:00, институт, позвонить». Сердце вдруг выдало мощный, болезненный толчок. Это было забытое, почти детское чувство, предвкушение. Оно пугало, оно заставляло ладони потеть. Елена сложила брошюру вчетверо и спрятала ее на самое дно сумки, под кошелек и ключи. Она знала, если Сергей увидит это, начнется долгий, изнурительный разговор о деньгах, времени и ее блаже. Это была ее первая тайна за 18 лет. Первая операция по спасению самой себя. Она поднялась и пошла к автобусу. Но теперь она смотрела не под ноги, не на стоптанные носки своих сапог, а вперед. Туда, где огни большого города пульсировали, как живая вена. «А что если?» – прошептала она одними губами. И отражение в темном стекле автобуса ответило ей коротким, едва заметным стальным блеском в глазах. Глава первая. Вдох. Утро следующего дня началось не с привычного механического пробуждения, а с ощущения острого, колючего электричества, разлитого под кожей. Елена открыла глаза в те же 5:55. Но на этот раз тишина спальни не казалась ей склепом. Она неподвижно лежала на спине, глядя в потолок, где в предрассветных сумерках едва угадывалась та самая трещина, похожая на профиль старика. Но сегодня она не стала дорисовывать ему бороду. Она думала о том, что эта трещина всего лишь изъян старой штукатурки, который можно исправить, как и все остальное. Рядом Сергей издал короткий хриплый звук и затих, перевернувшись на бок. Елена осторожно, чтобы не скрипнули старые ламели кровати, сползла на пол. В голове гудело от принятого вчера решения. Брошюра, спрятанная на дне сумки, за ночь словно наэлектризовала все ее вещи. Она прошла на кухню, стараясь не зажигать верхний свет. В полумраке привычные предметы – щербатая сахарница, заляпанный жиром чайник, тяжелая чугунная сковорода – выглядели как декорации к спектаклю, из которого она решила уволиться. Елена достала из шкафа старую папку с документами. Пальцы коснулись прозрачных файлов. Вот диплом, пожелтевший от времени. Вот сертификаты, курсы, которые она проходила для галочки. Она перебирала их, как патроны перед боем. До 8:30 времени, когда открывается учебная часть института, оставалось 2,5 часа. Эти 150 минут нужно было прожить, не выдав себя ни единым жестом. Пока закипал чайник, Елена смотрела в окно. Город просыпался неохотно, укрытый серой марлей тумана. Раньше этот вид вызывал у нее только глухое раздражение, но сейчас она искала в нем приметы перемен. Когда проснулся Сергей, она уже сидела за столом, идеально собранная, с аккуратно уложенными волосами. «Ты чего так рано подорвалась?» – он зевнул, потирая затылок. «Сегодня же четверг, прием с 9:00. Нужно заехать в одно место перед сменой, Сереж, кофе на столе». Она вышла из дома на 15 минут раньше обычного. Воздух был резким, бодрящим. Вместо того, чтобы послушно зайти в душный салон автобуса, Елена пошла пешком в сторону центра. Ей нужно было пространство. Ровно в 8:30 она стояла перед массивными дверями Института повышения квалификации. Внутри пахло не поликлинической хлоркой, а старой библиотекой и свежезаваренным кофе. Она нашла 312-й кабинет. За столом сидела женщина в строгих очках, методично вскрывавшая конверты. «Здравствуйте, я на переподготовку. Реаниматология». Голос Елены прозвучал неожиданно звонко. Женщина подняла глаза, оценивающе оглядела ее. От стоптанных сапог до застиранного воротника куртки и молча протянула бланк. «Заполняйте. Копии документов приложите. Списки групп будут в понедельник. Оплата за первый модуль в течение 3 дней». Когда Елена вышла из здания, солнце окончательно пробилось сквозь туман. На счету в банке лежали деньги, ее подушка безопасности, которую она копила на черный день. Но сегодня она поняла, черный день – это когда ты не хочешь просыпаться, а этот день был ослепительно белым. Она свернула на центральный проспект. В витрине большого магазина, где одевались женщины из другого мира, мира уверенности и достатка, она увидела его – пальто. Оно было цвета топленого молока, идеально скроенное, с широким английским воротником и мягким поясом, который обещал подчеркнуть линию талии, давно скрытую под бесформенными кофтами. Елена замерла. Внутри привычно заныл голос бережливости. «Это безумие. Это 3 твоих зарплаты. Сергей устроит скандал. Это пальто не для автобуса». Но она уже не слушала. Она толкнула стеклянную дверь. Внутри было прохладно, пахло дорогим деревом и чем-то неуловимо изысканным. Она сбросила свою серую куртку на пуф. В этом интерьере куртка выглядела как обломок кораблекрушения. Елена просунула руки в шелковистую подкладку пальто. Ткань оказалась плотной, но податливой. Она мгновенно приняла тепло ее тела. Она застегнула пуговицу и посмотрела в огромное, во весь рост зеркало. Из глубины стекла на нее смотрела незнакомка. Прямые плечи, длинная шея, взгляд, в котором проступил стальной блеск. Это не была медсестра Морозова. Это была женщина, способная принимать решения. «Я беру его», – сказала она консультанту, даже не спрашивая цену. Она знала, что покупает не вещь, а свою новую кожу. Когда она приложила карту к терминалу, раздался короткий утвердительный писк. Списание средств ощутилось как физическое освобождение. В поликлинику Елена вошла, неся куртку в пакете. Она шла по коридору в своем светлом пальто. И люди, пациенты, коллеги, санитарки на мгновение задерживали на ней взгляд и чуть смещались в сторону, освобождая проход. Будто пространство вокруг нее стало плотнее и требовало дистанции. Светлана в регистратуре так и замерла с трубкой телефона в руке. «Морозова, ты замуж выходишь или в министерство переводишься?» «Я возвращаюсь к себе, Света», – ответила Елена, аккуратно вешая пальто в шкафчик, разглаживая невидимую складку на плече. Весь прием прошел под знаком этого нового веса. Она смотрела на пациентов иначе. Она видела в них не случаи из журнала, а людей, чьи механизмы жизни скоро будет чинить именно она. Около 2 часов дня, когда очередь немного поредела, она зашла в кабинет к доктору Петрову. Он сидел, обложившись амбулаторными картами, злой и потный от духоты. «Иван Андреевич, она не села, осталась стоять у двери. Я подала документы в институт. С 15 числа ухожу на переподготовку. Специализация – ИТАР, Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация. Петров медленно отложил ручку. Его маленькие, заплывшие жирком глазки округлились.